он повел гостей внутрь низкой пещеры, где остановился перед гладкой стенкой, на которой было много рисунков мелом.
«Смотри!»
— сказал Рын. На стене был портрет женщины с длинными белыми волосами. Портрет этот был приблизительный, как будто его рисовал 5-летний ребенок. Так что угадать, кто нарисован, было невозможно.
«Смотри!»
Пашка бегал вдоль стены и рассматривал рисунки.
«Это мамонт! А это саблезубый тигр! Они здесь водятся?»
«Совсем мало осталось!» — сказал Рын. «Кус-кус нет! Даль ходи!»
«Наверное, когда неандертальцы скрывались здесь от древних охотников, — сказала Алиса, — то и животные тех времен тоже стали прятаться в пещерах». «Он кус-кус что?» — спросила Алиса, показывая на мамонта.
Молодая женщина, что несла факел, нагнулась и подняла с пола белесую тряпку. Алиса увидела, что это белый лишайник.
«Значит, здесь есть подземные растения, которые никогда не видели света».
«Рын, кус-кус, нет!»
— сказал охотник, и это значило, что лишайники не годятся людям в пищу.
«Ого!» — воскликнул Пашка. «Что мы видим?»
На стене был изображен настоящий дракон, вокруг которого, словно для масштаба, были нарисованы маленькие человечки с копьями.
«Драко!» — сказал Рын. «Много кус-кус, но бух!»
И Алисе стало ясно, что в таком драконе много мяса, и он желанная добыча для неандертальцев. Но, к сожалению, охота на него очень опасна, и многие погибают во время нее. И чтобы Алиса в этом не сомневалась, Рын показал на лежащего у ног дракона человечка.
«Амба!» — сказал он.
Пашка, не отрываясь, глядел на дракона. И Алиса поняла, что теперь Пашка не поедет обратно до тех пор, пока не отыщет и не поразит в честном бою подземное чудовище.
«Учти», — сказала Алиса, — «если драконы здесь и сохранились, то их нужно немедленно занести в Красную книгу и охранять как зеницу ока».
«Ладно», — согласился Пашка, — «одного мы с тобой поразим, а остальных будем охранять как зеницу ока».
«А кто рисовал все это?» — спросила Алиса.
«Рын!»
Охотник ударил себя кулаком в грудь, и звук получился такой гулкий, что по пещере раскатилось эхо. Женщина подняла с пола кусок мела, Рын жестом велел Алисе встать к стене, прижавшись спиной, и быстро обвел ее мелом. Потом велел отойти и показал на Алисин силуэт на стене, очень гордый своим мастерством.
«Так каждый может», — сказал Пашка. «Тоже мне художник».
Но этим работа Рына не кончилась. Поглядев на Алису, он вернулся к своему рисунку и нарисовал 2 кружка на месте глаз, потом вертикальную полоску — нос, и горизонтальную — рот. Затем подошла очередь волос. Их он нарисовал прямыми линиями, и теперь Алиса стала точной копией той женщины, что была нарисована раньше. Сходство поразило и самого художника.
«Ох!»
— воскликнул он. А женщину, которая держала факел, больше всего потрясло мастерство художника. Жестами и междометиями она уверяла, что сходство портрета с Алисой потрясающее. И она так громко восторгалась, что сбежалось все племя. И, конечно же, все были потрясены талантом Рына. Тут Пашка не выдержал. Он отобрал у Рына кусок мела и заявил.
«Хоть в школе по рисованию у меня всего 4, и художником я становиться не намерен, но я обязан показать, что умеет делать обыкновенный талантливый школьник 21 века».
Он велел молодой женщине с факелом встать у стены и принялся рисовать ее портрет. Портрет был не очень удачным, но, разумеется, куда ближе к действительности, чем работа Рына. Алиса предпочла бы, чтобы Пашка не демонстрировал свои таланты. Но останавливать его — это значит еще более укрепить упрямство. Так что она терпела и ждала, чем это кончится. Все племя глазело на Пашку. Принесли еще факелов, чтобы приезжему художнику было сподручнее. Пашка увлекся, очень натурально изобразил шерсть, скошенный лоб, маленькие глазки и даже шкуру, в которую женщина была закутана. Минут 20 он трудился. Потом отошел на 2 шага, склонив голову, обозрел свой труд и сказал:
«Готово! Принимайте работу!»
Охотники вежливо смотрели на стену, потом хромой охотник сказал:
«Скоро, похоже!»
Охотники разошлись, а женщина поглядела на свое изображение и вдруг заплакала. Ее подруга обняла натурщицу и повела прочь. Алиса и Пашка остались одни.
«Ничего не понимаю», — рассердился Пашка. «Я же старался! Неужели моя картина хуже, чем эти детские каракули?»
«Не знаю», — сказала Алиса. «Может быть, они не привыкли к таким рисункам?»
«Да», — утешил себя Пашка. «Им еще расти и расти, пока они поймут искусство».
Они вернулись к костру. Охотники подвинулись, освобождая им место. Пока жарилась медвежатина, молодые женщины спели гостям песню, а воины сплясали боевой танец, в котором они очень понятно изобразили, как охотятся на мамонта.
«Рын», — спросила Алиса, — «а почему Пашкина картина вам не понравилась?»
Рын ответил, что понравилось, но видно было, что говорит он это только из вежливости. Алиса пристала:
«Говори правду».
И Рын, вздохнув, объяснил, что Пашка, к сожалению, не понимает искусства.
«Искусство должно показывать не то, что видишь, а то, что хочешь увидеть.
Если ты рисуешь картину охоты, то зверь должен быть побежден. Если ты рисуешь человека, то человек должен быть красивым. Вот Алису Рын нарисовал красивой, а Пашка нарисовал Кыну очень некрасивой. Он показал, что у нее на теле волосы, что у нее маленькие глазки и низкий лоб. Но это же не искусство».
Может быть, Алиса не все тонкости речи Рына поняла, но главное было ясно: не быть здесь Пашке великим художником.
Охотники спрашивали Алису: «Как там наверху? Как охота? Есть ли мамонты?» И когда Алиса пыталась объяснить, что там уже совсем другая жизнь, что безволосые люди на мамонтов не охотятся, ее не понимали.
«А чего бы вам не вернуться наверх?» — спросила Алиса. «Вас там никто не обидит».
«Обидят»,
— ответил Рын уверенно.
«Можно послать кого-то из вас. Пускай поглядит».
«Нет», — ответил Рын. «Мы знаем. Безволосые охотятся на нас и очень мучают».
После обеда Алиса спросила:
«Пашка, а где фотография брата Гарольда? Нужно ее показать неандертальцам. Может, они его видели?»
«Правильная мысль», — сказал Пашка. «Я как раз собирался сходить на лодку и принести фотографию».
«И заодно принеси оттуда чего-нибудь вкусненького для наших хозяев».
«И об этом я тоже подумал», — сказал Пашка.
Он включил фонарь и пошел к лодке. Никто его не останавливал. Нужно человеку куда-то сходить, его воля.
«И куда вы дальше?» — спросил Рын.
«Вниз», — сказала Алиса. «У нас там дело».
«Нет», — сказал Рын. «Вниз нельзя. Внизу плохо. Внизу вас обидят».
«Но что там такое?»
Там царство четырехглазого.
При этом имени все вокруг костра начали водить ладонями у лица. Видно, отгоняли злого духа. Женщины завывали, дети плакали, а мужчины били копьями в пол и угрожающе рычали.
«Чем он опасен?» — спросила Алиса. «Он дракон?»
«Он хуже дракона. Дракона мы кус-кус, а четырехглазый нас кус-кус».
«Людоед?»
«Много наших людей погибло навсегда, попав в его царство», — объяснил Рын.
Тут вернулся Пашка с целой коробкой спелых яблок. Неандертальцы сначала не хотели их есть, боялись, но потом, видя, как Пашка хрустит яблоком, последовали его примеру. Ну и радость началась! Алиса следила, чтобы и маленьким досталось, и старикам, которые выползли откуда-то из пещер. К счастью, Семен Иванович не пожалел яблок и всем хватило.
«Вот это вы будете есть каждый день, если подниметесь наверх», — сказала Алиса, которой очень хотелось, чтобы неандертальцы вернулись на поверхность.
«Но мы не знаем туда пути. Давно уже обвалились все пещеры и забыты ходы», — сказал Рын. «И не мечтай! Обойдемся без этих красных шаров», — сказал хромой охотник. «Там безволосые, там друзья четырехглазого».
Пашка воспользовался паузой и вытащил фотографию Гарольда.
«Простите», — сказал он, протягивая ее Рыну. «Вы не видели где-нибудь такого человека?»
Рын взял фотографию, посмотрел на нее, и вдруг лицо его исказилось гримасой ужаса.
«Нет!»
— закричал он.
«Никогда!»
Другие неандертальцы, любопытствуя, что же так испугало смелого охотника, подходили, смотрели на фотографию, и при виде лица Гарольда Ивановича их охватывал ужас. Женщины тащили детей, прятали их в темноте, охотники потрясали копьями.
«Чего вы так испугались?» – спросил Пашка. «Это фотография одного хорошего человека, энтомолога. Мы его должны спасти». «Вы что, фотографии раньше не видали?»
Но Алиса уже поняла, что не в фотографии дело. Эти люди узнали Гарольда Ивановича и почему-то его испугались.
«Кто он такой?» —
спросила Алиса у Рына.
«Ты знаешь?» — сказал он.
«Я не знаю о нем ничего плохого».
«Ты его друг?» —
сказал Рын и поднял копье.
«Они его друзья! Они шпионы четырехглазого!» — раздались крики.
Несколько копий уткнулись в грудь Алисы. Пашка отступал от занесенного над его головой каменного топора.
«Честное слово, мы ничего не знаем!» — закричала Алиса. «Мы его даже никогда не видели!»
«Еще мгновение, и нас убьют!» — поняла она. «Это же дикие люди!»
Но в этот момент раздался голос Рына.
«Охотники Великой Пещеры не проливают кровь детей! Остановитесь!»
Остальные нехотя опустили оружие.
«Может быть, они в самом деле ни в чем не виноваты!» — сказал Рын. «Они пришли сверху, а не снизу!» «Тогда пускай уходят!» — сказал хромой охотник. «Пускай уходят!» — закричали остальные неандертальцы.
«Пошли, Павел», — сказала Алиса.
«Пошли! Нас здесь не поняли», — сказал Пашка и поднял фотографию Гарольда Ивановича с пола пещеры. «Может, еще пригодится».
Когда они уходили, ни один неандерталец не тронулся с места. Вслед им глядели враждебные глаза. Отойдя метров на 100, Алиса обернулась. Сзади по-прежнему горел костер, и вокруг него черными сутулыми тенями стояли охотники.
«Ничего страшного», — сказал Пашка. «Спустимся пониже. Найдем дракона».